Слово о смерти. Это творение святителя Игнатия Бринчанинова мы читаем на уроках православия уже более 2 лет. Читаем под руководством протоиерея Андрея Канева неспешно, внимательно, вдумчиво, чтобы усвоить все написанное когда-то святителем, чтобы его слова не остались для нас некими отвлеченными размышлениями, а сделались бы поначалу руководством к внутренней духовной жизни, а затем стали бы и нашим личным опытом. Ведь все-все, что было записано этим учителем покаяния на бумаге, прежде проверялось им на собственном духовном опыте, ну или после подтверждалось. Последним таким самым ярким и убедительным подтверждением стала кончина святителя Игнатия. Не зря же говорят: «Конец делу венец». И этот венец, мирный, непостыдный, показал всем, и современникам, и потомкам, что ни одно из сказанных святителем слов не было праздным. Все они послужили ему оправданием на суде Божьем. Так уж случилось, что чтение слова о смерти мы завершаем в канун 150-летия со дня кончины Преосвященного Игнатия Бринчанинова, отошедшего ко Господу 13 мая по новому стилю 1867 года. Незадолго до этого святитель написал письмо завещания своему младшему брату Петру Александровичу, в котором оставил некоторые распоряжения, поскольку уже чувствовал, цитата, «приближение общего всем человекам переселения из гостиницы земли в вечность», конец цитаты. И в начале сегодняшнего урока мы зачитаем текст этого завещания. Ваше превосходительство, любезнейший братец Петр Александрович, видя себя пришедшим в крайнее изнеможение и болезненность, знаменующее приближение общего всем человекам переселения из гостиницы земли в вечность, покорнейше прошу вас принять на себя в случае моей кончины распоряжение всем моим, впрочем, весьма небольшим имуществом. И далее святитель в нескольких строках поясняет, кому и что из вещей можно было бы раздать. То-то и то-то может взять себе сам брат и его сын. Другие вещи можно отдать настоятелю и раздать братьям. Здесь святитель Игнатий пишет, что все его имущество состоит из: первое – библиотеки, второе – одежды и облачений, и третье – экипажей, карет и зимнего воска. А все мои сочинения, продолжает святитель Игнатий, остающиеся в рукописях, передаю сполна ваши собственность и распоряжение. Вам известен мой образ мыслей и то желание мое, чтобы оставшееся после меня имущество послужило в пользу церкви, ее служителей и нищей братии. Когда Преосвященный Игнатий почил, то в день его погребения была отслужена соборная божественная литургия с панихидою. При погребении присутствовало до 5000 человек, и капитала после усопшего осталось 7 копеек и 70 рублей долгу. С того дня минуло 150 лет, и сегодня уже очевидно, что все мы без труда можем стать наследниками святителя Игнатия, ибо после его совсем недолгой по нынешним меркам жизни остался огромный духовный капитал, огромное состояние, такое, что воспользоваться им может каждый желающий спасения. Как его обрести? Например, читать слово о смерти. И сегодня мы как раз приступим к изучению последних глав этой книги.
Святитель Игнатий очень много писал. В предыдущих главах мы рассматривали это. Что такое кончина, откуда человека, да, что такое смерть, откуда она появилась, какие могут быть варианты загробной жизни человека. И останавливается святитель Игнатий на очень важной теме, такой как память о смерти. Мы в предыдущих главах говорили о том, что наш современный мир, современная культура, она не собирается умирать. Мы все, как говорят некоторые чиновники, воспитываем образованных потребителей, и не до смерти такому человеку, он должен потреблять, он должен есть, пить, веселиться. А церковь нам говорит о том, что у человеческой жизни должен быть смысл. И смысл не в том, чтобы достичь сытости, или достичь успеха, или достичь каких-то таких состояний, успехов, славы там, и так далее, а то, что человек должен подготовиться к смерти, должен подготовиться к переходу. Собственно, смерть является переходом, а за смертью вечность, вот к вечности нужно подготовиться.
Употребим земную жизнь нашу, этот великий дар, соответственно назначению, указанному ей Богом, на познание Бога, на познание самих себя, на устроение своей вечной участи. Не будем терять времени, воспользуемся им правильно, в другой раз оно не дается, потеря его невознаградима. Изгнанники рая, ни для увеселений, ни для торжества, ни для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием, крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. «Великое дело – помнить смерть и понимать ее значение», – писал в одном из писем святитель Игнатий. «От таких памятования и понимания жизнь человека может совершенно измениться и стать богоугодной». В этих словах, по сути, кратко сказано то, о чем в слове о смерти говорится подробно. Там святитель проделывает огромный исследовательский труд, в котором открывает для нас, что есть смерть в духовном понимании. При этом святитель Игнатий постоянно обращает наше внимание на то, что все эти слова сказаны не им. Он нашел их в Священном Писании, богослужебных текстах, житиях святых, творениях отцов. Но, увы, многие христиане проходят свой земной путь, так и не прикоснувшись к этой духовной сокровищнице. Жаль, ведь когда завершается время жизни, люди покидают этот мир не готовыми к жизни вечной, как будто они никогда и не знали, что этот переход произойдет. Как будто лишь врачи, спасатели да священники в курсе того, что смерть в мире существует, и что она рано или поздно придет каждому. Хотя, отмечает отец Андрей, именно у священников есть возможность видеть, как важна для каждого человека подготовка к такому переходу.
У духовенства есть, конечно, такой опыт встречи со смертью. Это происходит, как правило, по двум причинам. Вернее, в двух случаях, когда к умирающему призывают священника, и ты уже видишь человека, смотришь на него, пытаешься с ним общаться, пытаешься призвать его к покаянию, или, наоборот, выслушаешь его исповедь, и понимаешь, что вот-вот сейчас человек перейдет уже. То есть вот где-то граница вот эта жизни и смерти, она уже видна. У духовенства бывает еще опыт, знаете, какой интересный? Опыт, когда зовут тебя к больному человеку, и он очень сильно мучается, очень долго страдает, мучается. И в требнике есть такой чин, это канон, по большому счету, он не какой-то такой, какой-то секретный там, или какой-то необычный, но его необычность в том, что священник за этого человека просит Бога, умоляет просто, что «Господи, вот он мучается, возьми его, пожалуйста, и прости ему грехи». И вы представляете, вот один знакомый мне священник рассказывал, что вот у него дважды или трижды был такой опыт, что он читал этот чин о страждущем, выходил, и чуть ли он дожал до храма, и ему звонили, что человек умер уже. Представляете? И вот когда и ты просишь, по большому счету, просишь человеку смерти. Вот такое очень глубокое переживание, необычное. Ну, а второе, конечно, отпевание, которых очень много у нас бывает. Ну, как очень много, бывает несколько раз в день. В храмах, при больницах это бывает даже очень много. И вот священник волей-неволей сталкивается со смертью. Причем видишь разных людей, и пожилых, и молодых, и как родственники провожают, и как они относятся вот вообще к этому процессу. Но не все же так с этим сталкиваются. Я даже вот недавно общался с семьей, которая потеряла сына 20 с небольшим лет, успешного, молодого, подающего большие надежды, раз, в один момент человек умер. И, конечно, раз человек молодой, то на похороны пришли много знакомых. Как правило, так бывает, чем человек старше, тем у него меньше провожающих. Чем он моложе, то больше. Ну, кроме младенцев, конечно. И само по себе, как бы, с церковной точки зрения, это рядовое событие, проводы человека в вечность. А оказывается, для ровесников, которым тоже 24, 25, 26, кому-то меньше, кому-то больше, ну, в пределах вот, 20-30, представляете, это оказались вообще первые похороны. Первые. И потом родители этих молодых людей, а по большому счету уже взрослые люди, делились, что в каком шоке они находились, столкнувшись со смертью. Понятно, что мы говорили, что в традиционной культуре смерть воспринималась как часть жизни. А у нас, получается, из-за того, что у нас очень длинный срок жизни стал, да, мы стараемся детей изолировать от этой темы. У нас 20-летние люди впервые сталкиваются вообще с этой такой проблемой, что, оказывается, смерть есть. Несмотря на то, что они боевики смотрят, где там тысячами косят врагов, да, какие-нибудь ужастики, где вживую там едят людей. Смотрят видео, где там люди чуть ли не онлайн там кончают жизнь свою. А это воспринимается как некое такое, знаете, виртуальное пространство, которое тебя не коснется. А оно же коснется. И вот человек, получается, не думает об этом. А христианину надо думать. Надо думать. Причем это имеет очень большое практическое значение, вот это вот воспоминание о смерти, воспоминание об этом переходе и об ответственности за свою жизнь.
Когда человек часто будет размышлять о том, что все земное временно и непременно кончится смертью, что смерть сия придет неизвестно когда, через многие ли годы, или завтра, или через неделю, тогда родится в нем забота о приуготовлении себя к вечности.
Если брать святителя Игнатия, то вообще все его творения, они не теоретические, они практические. И тем более слово о смерти, оно, вот насколько я помню, могу в чем-то ошибаться, конечно, насколько я помню, это одно из последних его произведений, которое святитель Игнатий при жизни написал. То есть, по большому счету, он это писал, предощущая свою кончину. Наверняка Господь ему открыл уже о том, что она будет скоро. И вот это самое приготовление к кончине, да, своей, оно, конечно, всю жизнь у него было. Но особенно тогда, когда этот переход уже близок. Причем мы знаем, что кончина у него была такая, о которой мы молимся на литургии и на вечернем богослужении, на утреннем. Господи, кончину непостыдную мирну подашь нам. И вот когда мы читаем вот эти свидетельства келейника, который зашел в келью святителя Игнатия, он уже представился, уже умер. Но умер как? Умер с молитвенником в руках. Умер во время молитвы, получается.
Вот как говорится об уходе святителя в некрологе газеты «Московские ведомости». В самый день его кончины, утром в 7 часов, он выкушал чашку чая, но когда спустя не больше часа к нему вошли в комнату, то нашли его уже бездыханным. Он лежал на постели с открытым молитвенником в руках. Итак, ангел смерти явился к нему в то время, когда он уже не имел сил встать на молитву, но хотел и возлежа на одре не разлучаться с той многим незнакомой книгой, которая для верующих и благочестивых людей есть неисчерпаемый источник духовного утешения. Блаженная кончина. А вот что говорится о том же и о предшествующих событиях в замечательной книге «Златокрылый феникс». В день Светлого Христова Воскресения, 16 апреля 1867 года, даты приводятся по старому стилю, святитель Игнатий совершил литургию, но так утомился, что келейники с трудом довели его до кельи. И тогда он объявил, что для него настала необходимость готовиться к смерти, к переходу в вечность. От Пасхи до кончины у него случилось несколько небольших ударов, так в старину называли инсульт, но он до конца оставался на ногах. А когда утром 30 апреля келейник вошел в комнату владыки, то обнаружил его уже отошедшим в вечность. Смерть, придя к святителю Христову, нашла ум его занятым молитвословием. Лицо почившего епископа сияло радостью светлой, неземной. Так, уча других, он сумел сделать самое главное, что и должен сделать человек в своей земной жизни – приготовиться к жизни вечной в Царстве Небесном. И он даже был об этом переходе извещен заранее.
Есть примеры такие у того же святителя Игнатия, что нераскаянных грешников Бог забирает неожиданно. А когда человек готовится и проходит этот вот путь подготовки, то кончина вот может быть такой непостыдной и мирной, как у преподобного Серафима, да, который умер во время молитвы. Вот у святителя Игнатия. Конечно, обстоятельства кончины человека могут быть разные. И тут нельзя только по внешности какой-то судить, да, по обстоятельствам смерти. Бывают разные, бывают такие, как, когда человек и в наше время может умереть там, от рук каких-то злодеев за веру, и это происходит. Бывает, человек мирно уходит из жизни, разные причины. Бывают трагические внешние какие-то обстоятельства, но важно, как человек внутренне подготовился к этому переходу. И вот святитель Игнатий, получается, нам вот являет такой замечательный пример, опять же, не теоретический, а практический. И вот в этой самой главе «Память о смерти» он как раз и раскрывает очень глубокий внутренний процесс подготовки.
В слове о смерти святитель Игнатий обращает внимание и на те опасности, которые поджидают христианина на этом пути. Он пишет, что нам, немощным и страстным, необходимо принуждать себя к воспоминанию о смерти, усваивать сердцу навык размышления о ней. Однако такое размышление бывает крайне противно сердцу грехолюбивому и миролюбивому. В данном контексте «миролюбивому» означает «любящему мир греховный и привязанному к нему». Но отец Андрей предупреждает, что некоторым христианам в силу их духовных немощей подобное аскетическое делание бывает противопоказано поначалу.
Я в прошлой нашей передаче говорил, еще раз повторюсь, вот эти уроки для тех христиан, которые уже с печалью поборолись. Вот тот, кто в печали находится, как страсть, я имею в виду, конечно, все разговоры там, о смерти, там, о подготовке ему будут, наверное, пока еще рановаты. Но те, кто христиане, кто с этой страстью поборолся, то просто должны об этом помнить.
Как должны мы все помнить? В чем проявляется и чем побеждается эта самая страсть печали?
Страсть печали, она проявляется в том, что, по большому счету, это страсть богоборческая. Вот так, если совсем обострить ее, для понимания, почему богоборческая. Вот Господь о нас все промышляет. Если перевести на доступный русский язык, Он заботится, как любящий отец, о каждой секунде нашей жизни. И, соответственно, дает нам все необходимое для спасения. Обстоятельства жизни, состояние здоровья, обстоятельства в обществе, какие-то, может быть, взаимоотношения с близкими, удачные или неудачные. Все это попускается по воле Божьей. Или это прямая воля Божья, вот когда Господь захотел, чтобы так было, или попустил для какой-то нашей пользы. И когда человек сталкивается с этими обстоятельствами, начинает роптать, начинает не принимать внутренне, то у него рождается страсть печали, как какое-то несогласие, противление по гордости с тем, что Бог ему дает. И в духовном плане это часто проявляется в виде того, что человек не хочет внутренне принимать себя грешником. Он теоретически это знает, просто прочитал, да, а до сердца, там, до глубины не дошло, до практики не дошло. И когда человек начинает слышать и покаяние, будучи в состоянии печали в этом, по сути, богоборчестве, да, а покаяние – это заповедь Божья, заповедь Господня, заповедь Евангелия, да, все Евангелие пропитано этим, этим духом, духом покаяния, то человек такой начинает впадать в самоедство. Вот, например, по примеру Иуды, который увидел себя согрешившим, но не пошел, как апостол Петр, каяться, да, падать ноги, в ноги ко Христу и умолять о прощении, а он пошел, повесился, да, покончил с собой. Почему? Потому что он, у него отчаяние наступило, он не верит в Бога милующего. Вот вел я переписку с одной женщиной, которая говорит, вот в Бога верю, но в то, что он милосерден, не верю. И говорит, вот я все, я обречена на смерть, все, я погибну там и так далее. Ну, это же, наверное, психиатрические какие-то проблемы у человека, но так или иначе они связаны, базу-то какую-то они имеют, да, духовную, имеют такую очень глубокую страсть печали. И такому человеку показ его грехов, да, обличение этих грехов, к сожалению, пока идет не в пользу, а вот в ту его привычную страсть, то есть в отчаяние, да, в печаль.
Печаль – это огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божьих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста, покушение сойти с него.
Поэтому такому человеку любое напоминание о смерти, оно, конечно, еще пока может являться такой причиной для впадения в печаль. Такому человеку надо идти к священнику, такому человеку надо идти к своему духовнику, найти такого человека. И такого человека надо поднимать еще очень долго. То есть он будет расстраиваться по всякой мелочи. Священник должен его снова ставить на ноги. Он снова будет расстраиваться, снова ставить на ноги. Ну, со временем такой человек крепнет.
А наши уроки пусть пока не смотрит.
Ну, как хочет. Это уже запретить не можем, смотреть или нет. Но сам факт, что это такая беда есть. То есть человек верит в Бога, но почему-то не верит. Ну, понятно, почему. Врагу так надо. Человека так вот и этим путем погубить. Не верит Бога милующего. Хотя все Евангелие говорит о том, что для чего Христос Господь пришел? Спасти погибшего, да? Ну, не просто все. Искушения, да, у человека такие бывают. Но вот, тем не менее, давайте все-таки поговорим об этом, о нашем учебнике. Попробуем понять, что нам святитель Игнатий опытно передал для нашей пользы.
Одним из превосходнейших способов приготовления к смерти, пишет святитель, служит воспоминание и размышление о смерти. Оно заповедано нам Господом, и Священное Писание Ветхого Завета говорит об этом так. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». И святые иноки с особенной тщательностью возделывали эту часть умственного подвига.
Святитель Игнатий пишет об этом как об упражнении, о памяти смерти. И действительно, это является упражнением. Христианская жизнь, как бы нам ни хотелось, опять же, весело и счастливо здесь пожить, она является трудом, крестом, да? Христианская жизнь – это крестоношение. Как Господь в Евангелии говорит, возьмите крест и следуйте за мной. Да? Кто хочет душу свою спасти, погубит ее. Кто хочет душу погубит ради Евангелия, да, спасет ее. То есть вот получается вот этот самый евангельский призыв о том, что христианская жизнь должна быть трудом. И вот один из таких трудов, очень поначалу трудных, неприятных, это, конечно, вот такое упражнение, духовное упражнение памяти о смерти. Это не просто такое, знаете, нахлынуло из-за чего-то, да, там, по причине каких-то там обстоятельств, а это именно упражнение. То есть Игнатий пишет о том, что Священное Писание заповедует, это же заповедь, получается, помни, да, за кончину свою, если перевести это на русский язык, и вовек не согрешишь. То есть помни о смерти и не согрешишь. То есть это даже по большому счету, вот эту заповедь, эту разобрать, это с одной стороны повеление Бога помнить об этом переходе, А во-вторых, нам раскрывается духовный смысл, что это является еще и средством борьбы с грехами. Вот мы часто думаем, как бороться, что делать, как с грехами разобраться ими, как их очистить, как не впасть в новые прегрешения. А в Священном Писании нам, оказывается, все открыто. Вот не случайно книга жизни, да, называется. И вот этот опыт брали как раз и те иноки, о которых пишет святитель Игнатий, ну и святитель Игнатий тоже. То есть это упражнение. А раз упражнение, если, допустим, перевести на физкультуру, и там, допустим, на спортивные занятия, да, то есть спортсмен, он должен упражняться, то есть он в день должен там сколько-то пробежать, сколько-то там вес поднять, да, там какие-то сделать те упражнения, ну, каким спортом он занимается. И это делать регулярно, иначе если он не будет этим заниматься, он, соответственно, успехов не достигнет. Также и духовные труды, это не просто разово, вот я на меня нахлынуло, я там подумал и бросил, да, а оказывается, раз это упражнение, вот раскрывая это слово упражнение, да, оно должно быть, иметь некую регулярность и усилие воли для его выполнения. А святитель Игнатий говорит, что это превосходнейшее, да, упражнение для подготовки.
Аскетизм – это подвижничество. Это постоянное совершение подвигов при помощи благодати Божией ради пребывания в общении с Богом в этой жизни и в будущей.
Подвиг – это не какая-то слава, награды. Подвиг – это когда человек себя заставляет что-то делать. Подвигнул, заставил двигаться. Да? То есть вот поэтому подвижниками, по большому счету, должны являться все христиане. Мы обычно это воспринимаем как некое уже в лучах некой Божьей славы. Вот он уже прозорливый, да, вот он уже там постник великий. А даже самый простой человек, как мы, грешник обычный, как мы, вот если начнет потихонечку трудиться, это тоже уже подвиг. Поэтому это к чему я говорю, чтобы мы не думали, что это не про нас. Это вот про кого-то уже великих, опытных. Великие опытные уже это все прошли. Это вот написано для, как раз для нас, неопытных и невеликих. Слёзы.